Так, раз, два, три. Привет, ребята, это Илья Якямсев. Это подкаст «Илья разрушает вселенную». Если вы смотрите это в Ютьюбе, то я продолжаю экспериментировать с интерьером, просто потому что я пытаюсь собрать что-то из чего-то. Все эксперименты, безусловно, гениальные, и прежде всего потому, что я безумно красив. Это, конечно, залог. Я понимаю, что многие люди, когда они приходят в YouTube, они испытывают проблемы с каким-то интерьером, но, как говорится, никакой интерьер не исправит, если ты не очень красивый человек. А я вот красивый, мне повезло. Поэтому сейчас вот все, чем я бы ни занялся, как бы я ни посвятил, оно просто в очередной раз с разных сторон показывает мою небесную красоту. «Илья разрушает вселенную» — это подкаст, меня зовут Илья. «Разрушает» означает, что я беру в эту вселенную, как-то пытаюсь ее щупать, раскладываю на части, собираю заново. В философии это называется анализ и синтез. И то, чем я пытаюсь, к чему я прикладываю объект своих усилий, это моя, собственно, личная жизнь. Сегодня я в очередной раз облажался с техникой и забыл подзарядить камеру. Поэтому вполне возможно, что здесь будет такая жирная склейка, где что-то произойдет. Но на самом деле солнце село, поэтому вы и не заметите. По крайней мере, какое-то количество времени у нас есть. Ну и плюс у меня не так много новостей, которые я могу рассказывать. Вот давайте просто поедем в эту штуку. Во-первых, этот продолжается грузинский сезон, и продолжаются они вот сегодня с утра, я замерил, 190 дней. Сегодня 16 января 2023 года, когда я записываю этот подкаст, он выйдет 17 января с утра, и в сумме 190 дней, как говорится, что ты понял, ничего я не понял. Я понял, что в Грузию можно переехать, в ней жить. Вот все, что я понял. Со всего остального я полностью охереваю. Вот то осталось, это не изменилось. Привет, ребята, я до сих пор вот в этом состоянии. Я испытываю не меньше вопросов со своей родиной, не меньше более проблем вещей, просто к некоторым я привык, кое-где там пообтесался, некоторые притухли, некоторые продолжают меня волновать, сегодня об этом тоже поговорим. И я продолжаю изучать разные местные культурные штуки, потому что мне прикольно. Я, к сожалению, пропустил вчера грузинский открытый микрофон, это то, чем я займусь, потому что, как выяснилось, и чуть позже скажу, грузинский открытый микрофон – это вообще единственный микрофон, который мне сейчас доступен, и я буду не уходить, получается. Вот. А вчера мы жгли чечелаки. Чечелаки – это такая ореховая палка, которую стругают так, и она получается такая пушистая. На деле по уму это кукла, если вы знаете то, что в обычно в охотничьих и в начале земельных отношений приносились человеческие или жертвы из животных, потом они трансформировались, и сейчас чечелаки – это что-то вроде соломенной бабы в России на Масленицу, которая сжигает на Масленицу. Но здесь в Грузии все немножко пораньше, потому что страна теплее, и я сейчас ставлю пока рекорд, я хочу весь год проходить в летних кроссовках. Вот пока получается, ребят, пока получается, я просто в горы сильно не езжу, а так хожу по Тбилиси вот в обычной одежде. В обычной, в смысле, в обычной летней одежде. Не, сверху я все-таки что-то ношу. И вот мы сожгли чечелаки, ты ее сжигаешь, она тоже, собственно, ее сжигают между Вторым Новым Годом и Крещением. Это тоже христианское привнесение вот этого смысла, когда стало понятно, что если сжечь людей каждую весну, то что-то людей сокращается, и не нужно особо. Вот ты чечелаки жжешь, и с ним уходят все невзгоды прошлого года. Господи, там у меня товарищ, который тоже здесь живет, мы вместе принесли чечелок, у него была огромная. Я говорю, вот это больше подходит. То есть она была прям по грудь мне, наверное, величиной вот такой. Ну, это на веник большой похоже, на метелку такую вот. Стоит ореховая такая наструганная штука. И я говорю, вот это больше подходит для прошлого года. В общем, сжег. Всякие ритуалы полезны, они позволяют обдумать что-то, что-то произвести символическое. Очень мало в жизни человека символического, я думаю, надо как-то прибавлять и мне в жизни, и в другие моменты. И мне понравилось, что мы сели в такси и спросили грузина, который водитель, а вы жгли чечелаки там сегодня? Он говорит, да я что, маленький, что ли, зачем? Дети был, говорит, жег, а вот сейчас что, елку куплю, все такое. И вот я вспомнил вопрос, который, не то что вопрос, комментарий от одного из зрителей, который сказал, вот, в Грузии есть такой там иранский квартал, еврейский квартал, такой квартал, будет русский квартал, скоро грузинской земли не будет. Блин, ребят, У меня такое впечатление, что все, кто приехал в Грузию, которые не проездом, которые вот остались на год, на полтора, на два, они с огромным удовольствием изучают все грузинское. Я не знаю ни одного человека, который бы не прикалывал грузинская культура, с удовольствием смотрит, ходит в театр, в музей. Вот у меня дочь приехала, все музеи обходила. Я смотрю грузинские фильмы, погружаюсь. На самом деле место, где ты живешь, очень сильно влияет на тебя. Оно заставляет тебя понять, как ты действуешь. Да, действительно, меня, наверное, уже даже напильником не исправить. Я русский до конца своих дней. И все, что я прикладываю к себе русскому. Но вот у меня пацан, он уже, еще раз говорю, он попросил перестать называть его Ваней и называть Вано. Вот, чтобы вы понимали проникновение грузинской культуры в мою семью. И это полгода прошло, 190 дней. Поэтому не печальтесь, если у вас есть культура, то она будет. Во-первых, Грузия – великая туристическая страна, а туристу не интересно то, что он будет смотреть дома. То есть сами по себе туристы, они поддерживают существование культуры в каком-то виде. Просто куда ехать, что смотреть и так далее, что не похоже на нас. Второе, современная мировая культура, она поняла, что шаблоны перестали продавать, и сейчас она ищет множество вариантов локальных историй, локальных картинок, локальных видимостей, которые могли бы добавить к историям, которые подходят для всех, и это совершенно нормально, как я считаю, потому что, ну, во многих случаях ты там слушаешь что-то общее, а потом тебе просто начинает хотеться разнообразия. Ну, не всем, но многим людям. Вот, поэтому я не думаю, что здесь идет какое-то влияние русской культуры на грузинскую. Оно всегда так иначе было от количества людей, я не думаю, что оно сильно изменится. Ну, привезут люди какие-то деньги, будут говорить на русском. Я вот сейчас вот уже на грузинском могу что-то сказать, ну, очень, очень слабо, очень на низком уровне, с отвратительным акцентом, но я могу что-то сказать, кое-что могу понять, очень тоже слабо. Ну, вот, ну, наверное, это я такой, и мне это интересно. Ну, в общем, но я жгучий челаки, понимаете, даже не знаю ничего. А большинство людей не жжет, в городе живут. Вот как-то так они это делают. Фильмы смотрю про грузинскую культуру, что-то еще. Поэтому, ребят, да, действительно, сейчас идет... То, что приносит денег на международном рынке, это прежде всего культура. То есть ты продаешь культуру, ты продаешь песни, картинку, образ жизни, какие-то социальные моменты, пытаешься произвести себя где-то. В общем, ты стараешься быть интересным, и люди покупают не то, что полезно. В каждой стране есть что-нибудь, что полезно, но интересно. Основной вопрос Грузии, конечно, в ее культуре в том, что здесь... Ну, на нормальные деньги обычному человеку можно работать только за границу, здесь платят немного. Но она и небольшая, я думаю, что приедут люди, сами будут по себе организовываться, какие-то бизнесы заводить, и всем перепадет, всем. И в налоги, и будут больше людей проходить через наши вещи, там, покупать какие-то штуки в магазинах или участников и так далее. В общем, культура, 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 не думаю. Вон, все равно будет какая-то суммарная культура. Ну, честно говоря, я обожаю слушать грузин, которые рассказывают про грузинскую культуру. У них это идет не с точки зрения чемпионства, а с точки зрения какого-то, знаете, гордости. Вот я грузин, и у меня вот так вот. То есть я слышал просто много вариантов рассказов про свою культуру, и во многих случаях она какая-то чемпионская. То есть мы первые, мы какие-то, мы единственные, и все такое... Мне не очень важно, кто первый, кто единственный. Я такой, ну ладно, что ж поделать. Мне важно, как вот человек ощущает себя, пользуется ли он этой культурой. То есть, типа, насколько далек он от того, что он рассказывает. Вот, например, человек не рассказывает там одно, мы там благородные люди, а делает неблагородные вещи. Вот это я считаю, это не культура, это вот как раз россказни. А культура – это когда ты вот говоришь и ведешь себя так. Вот здесь в Грузии этого полно. Ну, чему я здесь научился, давайте, с точки зрения культуры? Я изучаю, как принимать гостей. Я здесь гораздо больше общаюсь с людьми. Я учусь пить вино. Здесь в Грузии пьют вино вообще не так. То есть мы ехали вот в такси, господи, и мой товарищ говорит, вот с таким-то сыром оно вкусное. Это такой, ты заедаешь вино? Я такой, господи, боже мой. То есть, ну, в Грузии надо понимать, что ты пьешь вино, это как, ну, типа, событие само по себе. То есть ты его так отрабатываешь. Я изучаю кухню грузинскую. Может, кстати, выпущу несколько роликов по этому поводу, потому что чем больше я ее учусь, чем больше копаюсь, чем больше разбираюсь в запахах, вкусах, тем больше она мне нравится. И у нее есть какой-то второй смысл, который там придает. У нее есть ритуальный смысл. В то время кушаем, в это время не кушаем. У нее есть какой-то домашний смысл во многих... случаях. В общем, все это как бы оно, ну, интересно, понимаете? То есть не просто так ешь, а ешь с пониманием. Тут хинкали через 20 километров разные все. То есть вот есть здесь одни, там другие, третьи. Здесь у нас вообще на районе лепят эти хинкали, замороженные продают. Мы их варим вообще какие-то другие хинкали с какой-то другой идеей внутренней. В общем, очень круто. Ну, вот. Честно говоря, мое занятие кухней, которое я здесь занимаюсь, дает мне какую-то, по крайней мере, передышку от того осознания, что я не занимаюсь стендапом. Я хочу сказать, во-первых, посмотрите обязательно подкаст Давида Кахаджилидзе. Я очень завидую Давиду в этом плане, потому что он делает очень правильную вещь, и он более интересует. Я такой уже, мне как бы фиолетово до мира, я там преисполнился, я вот делаю этот одиночный подкаст, сижу здесь с вами, что-то там разглагольствую, подписывайтесь, кстати, не забывайте, что в Ютубе, что во всех, есть везде, на Spotify есть, я скоро перевозить буду, потому что время пришло перевозить подкаст на американский, ну, не на русский хостинг и не на белорусский хостинг. Все это произойдет с нами. И я хочу сказать, что это очень хороший подкаст. Там он очень много сказал, что отозвалось в моем сердце Незлобин. Я очень уважаю Незлобина за его любопытство. То есть я понимаю, что в начале карьеры у него все сложилось определенным образом, что он оказался в нужное время, в нужном месте, действовал сообразно. В результате его карьера развилась во что-то. Он уходил, он сумел бросить в определенный момент, сумел искать себя. И вот эти поиски мне нравятся больше всего. То есть не закостенеть, не забронзоветь никуда-то, вот просто идти сообразно своим идеям. Незлобин выпустил, кстати, выложил самый первый свой сольник в интернет. В этом интернете я его еще посмотрю, и я обязательно сделаю на него обзор, потому что это одно из ключевых событий в моей жизни. Тогда уже несколько лет я вел про стендап-блог в живом журнале тоже, вот куда я залез, чтобы посмотреть, когда это вышло. И мы осознавали, мы пытались что-то переводить, и это был момент, когда я сам себе сказал: «О, Боже! У нас же тоже по факту есть». Это было немножко другое отношение, я опишу в обзоре, и немного другая история, но я был рад, я был очень рад, что мне казалось, что вот это действие вперед какое-то. Я тогда не знал, что как работает телевизор, я не знал, что они закупают серийно. То есть для телевизора очень неинтересен единичный продукт, только если он не сделан известным человеком или не достался им от более-менее известного человека бесплатно, как случилось с этим концертом. Вот. Но в моем плане это было: «Господи, началось!» Вот что я чувствовал основной момент. «Началось! Теперь не остановить стендапом!» Везде будет. И потом там была дыра в ТНТ до 2014 года с сольниками примерно. Тогда Павел Воля выпустил свой первый большой концерт в стендапе, как он его назвал тогда. И мне очень понравилось определение. Во-первых, конечно, меня немножко смутил Давид. У меня резко стрельнула ностальгия. Он там сказал: «Ой, я там 85 раз сегодня выступил и 3852 раза вообще за последнюю неделю. Не спал вообще, просто ездил, выступал». С учетом того, что я в первые два дня, в первую неделю этого года выступал полтора раза, а потом, короче, на этой неделе вообще не выступал, на прошлой неделе вообще не выступал, на следующей не буду. Я точно знаю, что 16-18 я буду в Батуми на каких-то там штуках и тоже дам концерт. Но это вот сейчас я просто сижу и... Я подуспокоился, на самом деле, я хотел дать себе перерыв от стендапа, но вот он сам собой организовался, и пока как идет, так идет. Я не собираюсь что-то делать, потому что у меня сейчас нет творческой мотивации особой в стендапе что-то делать, и здесь я согласен, опять же, в этом подкасте Давида с Незлобиным я согласен, о том, что если я пишу что-то, кроме окружающей ситуации, я очень сильно чувствую что-то не то. Я могу писать, но мне негде это делать. И вот это вот, я слышал два варианта отношения к творчеству по поводу войны. Один вариант, его придерживается большинство людей здесь, в Грузии, он заключается в том: а давайте просто смешить людей, и в этом, ну, в этом есть смысл общепризнанный, что ты отвлекаешь человека от войны. Так вот, меня стендап не отвлекает от войны никак, вообще никак, просто никак. Я не чувствую дополнительных чувств, я не успокаиваюсь, оно становится внутри, и у меня тенденция, когда я пишу вот эти шутки, когда я реагирую на новости, она не тенденция искусства возвеличивания, она тенденция искусства разоблачения. То есть, ну, честно говоря, меня тошнит. Вот и тошнит, и тошнит, и блюю я шутками. Вот, вот так вот сейчас такая история. И поскольку мне негде сейчас это делать, негде блевать со сцены, но я вижу что-то под... Я предполагаю, что меня не зовут именно потому, что вот, ну, чувствуется это. Произошла история, которая меня... Ой, немного взбодрило, но, с другой стороны, подуспокоило. Я придумал шоу. Я думаю, сейчас я буду записывать в Ютьюбе простое шоу. Оно будет называться «Ветер апокалипсиса» или «Ветер преисподней». Посмотрим. Там есть несколько нюансов, но я просто буду делать хуже. То есть это плохо, и я буду рассказывать, почему оно плохо. Я не буду решать проблему с плохо. Я буду решать проблему, почему это недостаточно плохо. Почему это недостаточно прозрачно? Почему не надо закрывать вот это, не надо менять язык слова, не надо менять слова? Это просто, ну, все, что происходит вокруг меня, все, что происходит на Украине, все, что происходит с моей страной, это полное говно. У этого нет никаких оправдательных элементов, ничего, просто все летит в пизду, ну там теглайн такой, все летит в пизду, мы летим смеясь, вот, вот что я хотел делать. И поскольку там много некомплементарных вещей, я действительно, я хочу вывернуть ручку полностью, я хочу довести ее до какого-то предела, где ты просто вот, оно из тебя выйдет, что ты поймешь, что у этого, прям к этому можно, не замещение, решение. Выброс вот этой энергии. Я хочу сделать так. И я вижу в этом какой-то смысл, по крайней мере, для меня. Я не знаю ни одного такого комика, который бы это делал. Здесь делали ребята, но они делали с какой-то точки зрения злости в ту сторону. Моя злость не относится к событию. Я уже... Я выдаен, у меня нет эмоций по поводу войны. Я ненавижу всех, кто это продолжает делать. Я ненавижу все, что там происходит. Я понимаю, что плохо. Но я говорю, я понял это в апреле прошлого года, почти уже год назад. Все, у меня конец. У меня там проблемы со здоровьем из-за этого были. Вот я здесь, я поправляюсь, там хожу на терапию. У меня, в общем, я работаю как могу. Все делает, но это не решает мою проблему с главным. Это не решает мою проблему с враньем. Дело в том, что люди, которые это объясняют, они выворотили русский язык. Мой любимый русский язык для того, чтобы не говорить «да, это говно» по определению, они просто начали менять значение слов. Типа «я читаю», там чувак пишет «это гуманитарная ракета в ТЭЦ летит». И у меня просто внутри все переворачивается. Не то, что он мудак, я знаю, что он мудак. Хорошо, я знаю, что это просто гниль, уёбки, и с ними разговаривать не надо. Но это мой русский язык. Вот этот объект, на который я не срал, он пытается его изменить так, чтобы люди вроде меня, слыша одно, не понимали друг друга. То есть он убивает культуру, он убивает мой способ коммуникации в этом. И от этого я злюсь прям. И это то, что я хочу. Я хочу вернуть язык. Вот просто вернуть язык себе. Я хочу громко сказать, что это говно называется не так. Вот что меня волнует. Это никто не делает, никто не говорит. Я говорил с ребятами, которые делали до этого какие-то шоу. Они говорят, а что там, вот он другой сякой. У них интенция была борьбы с персоналиями, то есть борьба с Путиным. Ну как ты можешь бороться с Путиным при помощи шутки? Путину посрать, он, ну как бы, ему все посрать. И вообще все посрать, то есть все-все-все. А его приспешникам не так, чтобы они выслуживаются перед ним. Вот, вот в этой ты, блядь, вот с чем ты борешься и что ты пытаешься найти? Я не понимаю против персонали. Надо за себя, наверное, бороться, за... То, что тебе ценно, вот ценно тебе. Вот ценны ли мне люди в России, которые пишут про гуманитарную ракету? Вообще нисколечки. Их может там на толчке разорвать, я скажу, ну, блядь, бывает. Вот так вот. Ценны ли мне люди, которые стреляют по Украине сейчас ракетами? Нет. Ценны ли мне люди, которые пишут мне в комментариях, ах ты кто-то? Да вообще нет. Это люди, которые, до которых мне дела нет. Мне дело есть до вот того, что мне нравится в России. Я готов с ней делать. Сейчас все это уехало. Сейчас я не могу сделать себе ни пространства, ни места, нигде, которое бы делало. И здесь я пытаюсь сделать. Изучился анекдот. Дело в том, что я звоню дочери, которая там в России, и говорю, вот, хочу делать такую программу, буду говорить, но тебе нужно быть готовой, что ты уезжаешь. Она говорит, да я каждый день готова, пап, уехать, у меня все там под руками и все такое. Но... И говорит, делай, что хочешь. Но она меня смелая, обожаю свою дочь. Она такая, делай, пап, что хочешь, что сердце подсказывает, то и делай. Я говорю, ну вообще как дела? Она говорит, да вот в мае у нас там очень большой показ, очень крутой проект. Что-то взрелась, а у меня в голове так май, май, май. И я такой, сука. Но и не про нее, я про ситуацию. Такой, блин, Илья. Вот стоит ли оно того? Стоит вот, чтобы ты проблевался того, что вот этих вот рисков всех. Ну, понял, что нет, естественно. Ну, нахер надо. Я свою дочь люблю больше, чем терпеть не могу всех этих говноедов. Еще бы я менял свою дочь на этих говноедов. Ну, опять же, да? То есть, не понимаю. Я не уверен, что она закончит второй курс в Болонской системе, но возьмем справку по первой, там будем думать, куда поступать дальше. То есть, сейчас загадывать что-то очень сложно. В принципе, что-то сложно загадывать. Да. Так, прошло некоторое время, продолжим. Час, на самом деле, прошел где-то, когда я заряжал этот фотоаппарат. Надеюсь, что он закончил заряжаться. Надо купить даме. Короче, на чем я остановился? Остановился вот на этом разочаровании относительно того, что... На том, что ценность у меня все-таки в первую очередь семья и относительно того, что... Ну, блин, меня тошнит, ладно. И что я придумал? Я придумал делать это шоу. Ну, предложил ребятам, посмотрим в комиграции... Будет ли оно, то есть смогу ли я сделать, будут ли на него собираться люди, потому что, как и все за границей, все на свете коммерческое, ребята хотели получать деньги, я бы хотел получать что-то, хотя бы вот эту вот разрядку, которая у меня идет, и вместе, вот в сумме, короче, попытаюсь сделать это где-то в феврале, посмотрим, как пойдет. Безусловно, это никак не решает мой вопрос там со стендапом, не стендапом, ты стендап-комик или нет, да наплевать, в общем-то, уже, по-моему, мне, потому что я занимаюсь немножко другим, я вот веду этот подкаст. Я надеюсь, что буду его продолжать вести. Пара вещей, короче, тоже подходит к какой-то реализации. Чуть-чуть попозже выйдет пару штук. И вот, что я думаю сейчас, может быть, делать из этого какой-то запейвол просто поместить вот эту вот мою деятельность просто где-нибудь либо здесь по подпискам на YouTube, либо на каком-нибудь, не знаю, ну не Boosty уж, американском сайте, как он там называется-то, Patreon, на Патреоне выкладывать за стеной каких-то денег вот эти все измышления. В любом случае, это мне дает очень сильное успокоение, потому что я, когда что-то слышу такое, я пытаюсь придумать на эту шутку, чтобы шутка была не то что хуже, чтобы шутка раскрывала гораздо сильнее, мне как-то тему эту, мне как-то гораздо свободнее становится. В целом, ну, примерно... Так, думаю, напишите в комментах, если вам доступны комментарии или что-то еще. Переживал я долго, потому что я прям, короче, обрадовался, когда я нашел этот выход, когда я придумал форму, когда я придумал название, что там в середине будет. Меня сильно увлекло и отвлекло от большинства вещей, которые происходили в моей жизни. Я думаю, ну вот здесь как-то посидеть получится. Что касается стендапа, эти шутки не для стендапа, они все очень контекстные, они, скорее всего, исчезнут уже через неделю после того, как они были написаны. Стендап для меня это все-таки рассказ обо мне, а не о ком-то не о каких-то других людях и то, что с ними происходит. Поэтому так. Вот. Ну, короче, я считал за последние два месяца, я выступил что-то раз пять. Не могу сказать, что это вот стендап-комедия. Вообще никак. Так, что там дальше-то было? Фух. Да, еще из подкаста с Незлобиным я узнал, что уже Давид рассказывал, что шутку Лени Кулакова, которая звучит примерно так, что если ты там как бы уехал из страны, то получается... Страна тебя высрала, и ты говно. Я не готов. Я просто не хочу смотреть стендап Лени Кулакова, потому что мне нужно найти какую-то шутку. Я его, в принципе, не хочу смотреть как поле. для изучения, потому что посмотрел, сказал, началось. Я думаю, господи, хочу ли я вообще быть частью этой херни? Но, видимо, что эта херня пытается быть частью моей жизни, потому что получается так, что тебя выстроили. Ну что ж, очевидно, что Лене Кулакову не удалось усидеть между двумя стульями. Все-таки он оказался прокремлевским человеком, который вполне комплементарно и относительно удачно подходит к риторике всех этих людей. Это хорошо, я думаю, потому что вот вся эта ситуация, это яркий пример, что когда ты пытаешься усидеть на двух стульях, в результате ты сидишь и на пиках точеных, и на хуях дроченых одновременно. Ну что ж, в добрый путь, Леонид. В добрый путь. Вот. Не прошу никого это искать, потому что если это правда, то ну, она такая была. Если это неправда, то и хер с ней. В общем, услышал что-то, вот среагировал. Ну а что вот мне говорить? Вот, ну, нечего говорить. У меня свои проблемы здесь за границей. Вот, я не собираюсь возвращаться в Россию. Надо что-то делать. И поэтому, кстати, одна из важных вещей для меня – это то, что делать впереди, потому что сейчас, я так понимаю, что стендап на русском имеет для меня ограниченный временной диапазон. То есть что делать, когда, я не очень понимаю. Вот потому что сейчас у меня очень много работы на работе, очень много вещей, которые нужно делать со своей жизнью, и я, честно говоря, достаточно охеревший без написания материала. Вот успеваю снимать вот это. Сейчас я заново скачиваю Apex, потому что я не вывожу уже ни по каким параметрам. То есть я подумал, вывезу, но вот все это началось, и меня прям сплющило. Я подумал, ладно, нужно куда-то сливать вот это все. Раз не получается делать вот эту программу, ну, подумаю я еще немного, но вряд ли я что-нибудь большое придумаю, что действительно меня бы так порадовало. Вот. И пришло еще одно сообщение от неких людей, которые меня слушают. Мне вообще, меня так озадачивает, что какие-то люди меня слушают, еще приходят. Я уж, честно говоря, забил думать над тем, кому я интересен. Короче, пришел чувак в комментарии, пишет: «Илья, вот вы переезжаете от войны куда-то, вот там та страна, которая была, в общем, вы в Польшу хотите, а Польша принимала участие в войне в Ираке, вот что вы об этом думаете?» Я не знаю, что я думаю про войну в Ираке. Я думаю, что война в Ираке закончилась для всех иракцев жертвами, разрушениями и гражданской войной между шиитами и суннитами очередной. Ничему хорошему это не привело, но, по крайней мере, Кувейт не был захвачен. Я даже не знаю. Я думаю, что если ты небольшая страна, и ты захвачена, неважно, кто ты, это какая-то херня. Вот почему был захвачен, от чего началась война, я напомню, между Ираком и Кувейтом, когда Ирак пошел заворачивать. Дело в том, что вот там нефть под Ираком и Кувейтом, она неравномерно сосредоточена, и яма как раз под Кувейтом, а вот плата под Ираком. И так получается, что когда Кувейт добывает нефть, туда сливается нефть из Ирака. В общем, в Ираке подумали, что это несправедливо, решили решить вопрос таким способом. Ну, вот Саддам Хусейн и приехал. Я так понимаю, что там были гораздо более высокие договоренности. Ну, война за жижу, как говорится. То же самое, что в Сирии. Вот, что мы там делаем, я не понимаю, слава богу, Россия в этой войне не участвовала, но, что мне нравится, там участвуют военные профессиональные для начала, то есть там не призывные ребята, кажется. Вот, то есть там не хватали на улицах, не заставляли людей служить, идти воевать только для того, чтобы какой-то безумный совершенно мужик не решил свои амбиции. То есть вот в войне с Украиной вообще нет никакого смысла. Там нет выигрыша. То есть ты не можешь выиграть ничего. Ты можешь просто больше или меньше проиграть, зависит от того, когда ты войну закончишь. Чем раньше закончит войну, тем меньше проиграет. Но вот, еще раз говорю, Путин тратит деньги чужие, а зарабатывает свои. Вот И все, что я понимаю. Я не представляю, сколько сейчас зарабатывают эти люди, которые акты о сделанной работе по восстановлению Украины приносят, по каким-то пропагандистским херням, по поставке чего-нибудь в армию, все такое, огромный путь. И говоря вот о Польше, я не знаю, что там будет с этой Польшей, потому что чем дальше, тем хуже. Явно придется уезжать в какую-нибудь капиталистическую страну подальше от этого всего дерьма. Но моя ситуация, позиция такая, что у меня к Польше претензий нет. Это не моя страна, это страна, в которой я пользуюсь услугами правительства. Понравится, получу гражданство, буду думать об истории. Ну вот как я приехал в Грузию, я начал изучать ее культуру, обычаи. Она мне показалась страной больше, чем я ожидал, и больше, чем я заглядывал в нее. И это мне нравится. И мне нравится изучать страну. В будущем как-то так. У меня нет претензий к Польше, поймите правильно. У меня нет претензий ни к чьей истории. Если выбирать страну по истории, ты просто повесишься. Любая страна в какой-то момент времени убивала кого-то. Конкретно сейчас просто моего места нет в России. Вот вся причина, почему я поехал. Я поехал не от того, что где-то кто-то лучше, а я поехал от того, что в моей стране стало очень плохо, и мне сейчас нужно выбирать место не исходя из того, что «о, там лучше», а исходя из того, что там не хуже. Вот так вот. В Грузии лучше. Грузия сейчас не воюет. Вот что я могу сказать. Да, она уверенно двигается в сторону России, судя по законам, которые она принимает, но это движение продлится какое-то время. Надеюсь, что оно не испортит мое пребывание здесь. Вот все, на что я надеюсь. И последнее, о чем я хотел бы поговорить, но не самое неважное. Умер Вахтанг Кикабидзе. Это человек, которого очень сильно уважают в Грузии, которого я люблю за его роли, за его песни. И у этого человека отличная биография. То, что вот как прожить жизнь. Вот можно на примере Бубы спокойно сказать, вот говори правду, будь честным человеком, люби свою женщину, люби свою страну, с уважением относись к людям, будь последователен, не виляй, и все, и будут тебя слушать люди, будут к тебе с вопросом ходить соседи, выпьешь вина с ними, посидишь, вот как-то так. Я напомню, что Вахтанг Кикабидзе отказался от поездок в России и отказался от всех наград в России после того, как Россия вступила в войну в Грузии официально, и просто придерживался этого до конца жизни. И вот эта последовательность, эта четкость в поступках, это понимание обстановки, понимание, где ты, кто ты, откуда ты, вот это, наверное, в жизни и главное. Еще Инна Чурикова умерла, но про нее ничего сказать не могу. Она актриса великолепная была всю жизнь и тоже подписывала. Что-то у нас вот уходят люди, которых я видел как образец чего-то. Инна Чурикова великолепная актриса, и она точно так же боролась за достоинство, за свое в стране, за свои взгляды. Про Вахтанга Кикабидзе я только что сказал. В общем, очень жаль. Ладно, ребят. Вся эта жизнь достаточно странная штука, и все, что с ней происходит, тебе приходится выбирать, тебе приходится ходить куда-то, тебе приходится уговаривать в первую очередь себя сделать правильно, потому что, сука, тебе больно, но боль — это вот часть того пути, который ты выбрал, и тех ценностей, которые ты исповедуешь. Хорошо, попробуем. Ну что ж, впереди жизнь в Грузии, непонятный вопрос со стендапом, непонятное, что будет, но будем изучать страну, чё уж ездить, снимать, читать, смотреть, пить вино, смеяться, по крайней мере, выступать на грузинском, если уж получится. А там дальше посмотрим, куда принесет река эта. Как обычно, сами не умрите, давайте на следующей неделе. Не убейте себя, не убейте кого-то. В общем, там дальше как-нибудь недельку просидим, недельку посмотрим вперед. Даже в страданиях есть какая-то жизнь. А уж если не страдаете, то совсем хорошо. Ну и помогите кому-нибудь, наверное, на следующей неделе. Вот что я хочу сказать. Просто не ожидая ничего назад. Просто сходите, что-нибудь сделайте, что-нибудь принесите, скажите доброе слово. Очень сложно людям сейчас. Любая помощь пригодится. С вами был Илья Якямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Сегодня немного я настраиваюсь на какую-то работу, и все время я вижу, что впереди просто много дел, которые надо сделать. Ну, давайте ими займемся. Пока.